Кавендиш открыл закон отталкивания и притяжения электрических зарядов, который через несколько лет во Франции сформулировал на основании собственных опытов Шарль Кулон. Причем у Кавендиша результаты были точнее. Самое легкое — объяснить такие примеры чудачеством. Кавендиш был, конечно, чудаковат, но в чудачестве его блестит лезвие вызова тем, кто смотрит на науку исключительно как на источник технологических и военных ценностей. И тем, кто поддался ажиотажу узкого практицизма, скорее опубликовать, застолбить, лишь бы выиграть в конкурентной борьбе. Получить степень, ухватить тему понадежнее, с перспективой, спросом, чтобы оказаться в центре внимания фирм, мало ли нынче возможностей. Во времена Кавендиша ученый был свободнее. И не потому, что науку больше уважали, наоборот, скорее потому, что власти к ней были безразличны. Она казалась очень далекой от практических дел. Конечно, и тогда честолюбие и соревнования играли немалую роль. В то время поведение Кавендиша вызывало разные толки. Ради чего стоит заниматься наукой? Существует ли чистая наука? Имеет ли право ученый не думать о применении? Ради чего вообще человек начинает заниматься наукой? Глава 9. А может, ради удовлетворения души, как это делал Кавендиш? Пусть делал он это в крайней, парадоксальной, почти нелепой форме, лишая себя радости быть полезным, но даже в этой абсурдности Кавендиша заключен протест против удушающего прагматизма современного отношения к науке. Стремление к познанию заложено в натуре человека. Эта потребность сильнее любых страхов. Прометей похитил огонь, принес его людям. Боги жестоко и навечно наказали его за это. Адам и Ева вкусили яблоко с древа познания, и уже новый библейский бог также жестоко и навечно приговорил их к мукам. Легенда повторилась. Познание наказывается и требует жертв. Знание надо оплачивать. Приобретая понимание природы, власть над ней, люди чего-то лишаются. Не временно, а навсегда. Это потери вечные, приносящие муки и страдания. Познание таит в себе горечь и отраву. Оно несовместимо с раем. Знания меняют структуру человеческой души, но человек не в силах отказаться от этих мук. Змей-искуситель сделал человека человеком. Не бог, а змей. Человек, сделанный богом, ничем не отличался от множества иных тварей. Изгнанный из рая, человек сохранил в себе вкус познания. Он и змеи-искусителя сохранил в себе не меньше, а может и больше, чем Бога. Языческие и библейские легенды не так уж религиозны. Человек выделился как человек в процессе познания природы. Познавая ее, он осуществлял себя как мыслящее, творящее существо. Познание доставляло подлинное удовлетворение. Именно удовлетворение, наиболее полное, гармоничное, может быть, потому что познание природы есть приобщение к ней и к вечности. И потому что познание происходит через творчество, человек открывает новое, создает. Он творец, он создатель, он бог. Человечество было сформировано не императорами, жрецами, полководцами, а теми, кто создал топор, колесо, самолет, кто нашел злаки, следил за звездами, кто открыл железо, полупроводники, радиоволны. Когда человек, наблюдая за звездами, постиг огромность мира, он испытал сознание своего ничтожества. Безмерность Вселенной обескуражила его краткостью собственной жизни. Когда он открыл, что молния — это всего лишь электрический разряд, он испытал разочарование. Еще одним чудом стало меньше. Петров не надеялся при жизни вкусить, если так можно выразиться, результаты своих исследований, увидеть их продолжение и развитие. Он понимал, что свет, добытый им, зажжется позднее. Он понимал, что огромная работа, выполненная им, серия изобретательных опытов, наблюдений, все обречено на забвение, во всяком случае на длительное забвение. Наука и тем более техника не могли использовать его работы, продолжить их было некуда. на каком-то этапе исследования,